Поехали.
Доброе утро. Второй день у нас получается экватор. Половина мы уже прошли. Что-то уже вы обнаружили про себя, про других, про группу. Уже какое-то представление есть. Вот. Зовут меня Галина Елизарова. Она Марёва тоже представится. Да. Сегодняшняя лекция будет про стыд. Мы попытаемся с Викой рассказать про это сложное чувство, всячески вытесняемое, которое бывает очень токсичным. И это одно из лидирующих чувств за прерывание контакта. Все, что мы прерываем, отстраняем или не осознаем, если в лучшем случае, если мы он осознаем, это первый такой шаг для того, чтобы с этим чувством обращаться, научиться обращаться. Как договаривались, не знаю.
Здравствуйте, еще раз, я Вика Пономарева. Как-то вот я не привыкла с микрофоном, я так веками постоянно машу, поэтому если меня будет волнами слышно, то это из-за меня, а не из-за ветра. Такое непростое чувство, одно из самых, наверное, сложно выносимых. И я вот подумала начать лекцию с какой-то истории про стул. Я вместе со своим ребенком и мужем живу здесь. Ну, муж, вернее, такой он у меня приходящий на выходные, уже уехал, уже холостая сегодня. Вот. Но вчера он как раз был, а ключик он забрал. А я до этого дня три уговаривала Ромку Сидорченко, говорю, ты оставляй у меня стул, ну и все в порядке будет. Ну, там, что ты с ним тягаешься? Ну, у меня же есть дом, у тебя есть стул, давай ко мне стул. Ну, хотелось как-то вот хорошей быть. Такой и коллегой, и женщиной, в конце концов, не побоюсь этого слова. Ну, как-то вот мужчине уютить в этом плане. А приехал муж, взял ребенка, взял ключ от домика и уехал за червяками на рыбалку. А Ромка оставил свой. В общем, мы приходим и так... мало того, муж еще и собаку мне оставил. Ну, как-то так он справился с этим, ну, по-своему. Приходим мы с Ромкой, целуем в замок, и я начинаю чувствовать себя крайне неловко. Вот, потому что три дня уговаривала, вот, в конце концов уговорила, а стул заперлись. Вот. Ну, Ромка сидел на группе с собакой и на неудобном стуле, а я сидела и сильно смущалась. И как-то мне было стыдно. Какая-то я и коллега получилась не фонтан, и женщина не очень. Вот, а потом мы пришли с Ромкой, долго танцевали вокруг этого домика, приехал абсолютно счастливый, абсолютно, как-то отдохнувший муж. И я понимаю, что, в общем-то, мне бы ругнуться сейчас. Ну, типа, Коля, мы же договаривались, давай ты, собаку оставил, ключ забрал. А стоит Ромка, и как-то стыдно перед ним очень. Ну, потому что получается, что я мало того, что коллега не фонтан, я еще и с мужем ссорюсь. Ну, бывает такое, да? На ребенка кричу иногда. А вдруг это услышит? А вдруг он поймет, что я помимо того, что там коллега, психолог, психотерапевт, уже аж даже не вылезла, видите? Я еще и совершенно живая женщина, которая ссорится с мужем, иногда недопонимает, иногда приходится собаку под мышкой носить. Иногда ребенок капризничает у меня. И как-то об этом показывать это очень как-то неловко. Я же мудрая, да, я же вот не первый день замужем, вроде уже должны были бы договориться, но нет. Ну и так я проглотила это дело, походила, голова поболела. Ну а что бы нет, конечно, надо, чтобы стыд как-то там замкнулся и токсически притравил меня. Вот, это про то, что, история со стулом, с твердым, да, она про то, что чувство стыда, хотите вы этого, не хотите, в какой-то точке оно рейдерское, да, оно захватывает другие переживания. Такое чувство рейда. Рядом с ним часто идет вина, и здесь для того, чтобы немножко разделить, хотелось бы, такое проверочное слово, да, что такое стыд, что такое вина. Если у вас звучит внутри предложение, неужели я это сделал с ударением на сделал, неужели я это сделал? Это вина. А если с ударением на я, неужели я я это сделал, это стыд. Вот, мы сегодня про я это сделал.
Я такой кусочек тут бы сказала про то, как формируется это чувство стыда, как мы начинаем это формировать у своих детей. Стыд, в принципе, это социальное чувство, которое нам кто-то когда-то вложил. Дети вообще не бесстыдны, они рождаются голенькие, им все пофиг, они такие ручками, ножками там захотели, отрыгнули, захотели под себя. В общем, все это как-то естественно проходит. И все это нормально до поры до времени, когда не появляется тот взрослый, который начинает на это вот пальчиком указывать, еще маркировать. Или если не говорить, что это чувство стыда, но бровочка вверх поднялась, глазки, ну вот каким-то другим цветом на этого ребеночка смотрит. А он довольно такой, хотел до горшочек, но не попал, ну мимо сделал, но все равно облегчился, чувство удовольствия присутствует, радостно бегает. Мам, смотри, кучка какая творческая получилась. Ну и тут такая мама с этой вот, что ты на ковер, ай-яй-яй-яй-яй, как же тебе не стыдно. Ну вот, ну в общем, понятно. Чувство стыда нас упаковывает и социализирует, что точно в присутствии других, там, например, людей или на коверчик, это делать не очень-то этично, очень красиво. В общем, это, пожалуйста, свое вот это удовольствие, пожалуйста, в туалете. А лучше закрыть на кнопочку, чтобы никто туда вот, ну, не ворвался. Вот. И перед самым, когда он формируется, это мы этим чувством можем как бы понимать, что хорошо или что такое плохо, да, где можно это делать, а где нельзя. Есть места, где это годится, а где места это не очень годятся. И когда в этот момент, когда еще один аспект очень важный, когда я сам себя соответствую. То есть если я равна сама себе, то мне чувство стыда не может быть. Это второй еще показатель маркера стыда. Третий показатель уместности. Уместность, да, которую я могу. Если мы прием вот с Викой тут пришли перед лекцией, ну как бы спорт любим, например, и раз в березку тут стали вдвоем. Фоба. Тут решили размять косточки и в спорте позаниматься. То вы пришли бы тут на лекцию, а мы тут в общем такой другой позе дурацкой сидим. Понятно. Спорт хорош, только не на лекции. Да, есть места, которые там можно было бы его там продемонстрировать, все эти березки, но тут как бы не очень. Вот. И когда вы приходите и видите, например, нас здесь в такой нелепой позе, конечно, вы тут в этот период и рождается это чувство стыда. Я не соответствую контексту. Такое ложное, такое, ну, у меня выбор тут эго, мы не очень выбираем, где я могу предъявить свою потребность, импульс, а где нет. С одной стороны, это очень замечательно, что в этом хранилище возбуждения, хранилище потребностей, хранилище внутренних, да, вот, импульсов, они у нас внутри находятся. В одиночестве это все прекрасно, да, но когда мы начнем вытаскивать эти импульсы, да, есть свидетели этих импульсов. Такой интенции, которой я могу предъявить себя какой-то еще. И если это чувство может отражаться, да, будет принята другими интенция и вполне разделена, тогда, ну, соответственно, стыд не возникает. Стыд мы маркируем, когда когда глаза этого родителя уже встроены внутри, когда уже мы понимаем, что, ну, например, да, вот если опять же, да, такая витальная потребность в выделении, да, то если я, например, понимаю, иду по лесу, в общем, и приспичило мне в туалет присесть. Я вот так, ну, огляделась, очень замечательно, хорошая там кустик, вот никого нет, могу туда присесть. А тут и вроде так хорошо все происходит, и тут слышу шаги. Как-то уже мое удовольствие, да, не очень начинает смешиваться с другими переживаниями. И уже мой процесс, вот этот какой-то такой вот благости, нарушает каким-то. Но он попускается, когда рядом этот садится, и тоже я слышу характерный свист такой, да, журчание, я фух, ну, слава богу, не одна я. И вот, замечательно, динамика переживания этого стыда, оно так варьируется от удовольствия, да, к стыду. То есть если есть кто-то, и он разделяет это переживание, и разделяет этот импульс, вполне мне в этом комфортно. Вот мы с Викой вдвоем вышли, думаю, одной ложаться на те места, да, на лекции как-то не очень. А тут, а вот я так шутила перед лекцией, ты мой не котерапевт, а сейчас коллектор мой. И мы два коллектора, вот такие, если что, вот будем сейчас передавать микрофон. Да, если вдруг там какая-то возникнет такая пауза, я думаю, еще немножечко про стыд бы поговорим, да? Я ты. Есть еще, смогу. О, хорошо. Хорошее скажу, простите. Ну давай, я тут про плохого.
Ну, я еще думаю про то, что стыд маркируется как какая-то крайне негативная эмоция, и как-то хочется от него избавляться. Но вспомнила мультик про головоломку, про эмоции. Помните, там 5 эмоций базовых? Там стыда среди них нет. А жаль. Он потом появляется, я думаю, этой девочке в голове. Но тем не менее. Я к тому, что, в общем-то, такой общепринятым критерием социальной реальности, который, как-то не нарушается из какого-то волевого контекста. Не потому, что так, тело не позволяет, да, а потому, что мы как-то договорились когда-то там друг друга не убивать или не заниматься сексом прямо вот с понравившейся женщиной, взять и отзанимать, или мужчиной, взять и отзанимать ее сексом, потому что очень хочется сейчас. Понравилось, ноги красивые, там глаза красивые. И как-то мы договорились, мы как люди, что мы этого делать не будем. Ничего прерывающего это по-настоящему нету, да, то есть нету ничего такого на физическом уровне, чтобы запретило нам там спать со своими детьми, например, да, или там братьями, сестрами, отцами. Это все находится на уровне морально-этических критериев реальности. И вот там стыд является стражем. Понятное дело, если его раздраконить сильно, то он и заморозит все действия. То есть он регулирует какие-то наши действия, в которых, которые потом, не фонтан по последствиям. Так, там, если вот взять, сесть вот здесь на лекции, приспичило мне, например, по писе, да, села, трусы спустила и писю. Но не камильфо, последствия не очень. И вы как-то, как-то пуганетесь, отвратитесь, и я потеряю какие-то свои, скорее всего, как минимум профессиональные вообще человеческие черты. Да, как-то вот. Это то, что меня регулирует, то, что меня останавливает. До момента, пока не происходит что-то опасное в среде, да, что-то опасное для моей личности, для целостности моей личности. И тогда стыд выбрасывается как заморозка. Да. Я помню, когда обучалась феноменологическому подходу, да, человек, которому стыдно, он выглядит либо как оглушенный, то есть он не слышит, как будто бы ему таз на голову одели, и он, совершенно, либо же он замораживается, как такая, как статуя становится, у него замирают даже маленькие микродвижения, то есть он раз и замерз такой, режим такой спящей царевны, да, или режим ледяной статуи. То есть это то, что останавливает любое движение, если дальнейшие какие-то движения в эту сторону причинят боль, сильную боль.
Вот по поводу того, что не соответствует, да, другая сторона еще стыда – это бесстыдство. С такими людьми, правда, очень опасно. Да, когда там, например, они вот такие, что не дети, у них нету границ, такие безграничные, что не сделаешь, все вот можно, да, что и при этом какое-то ощущение с этим человеком очень безопасное. Надо постоянно каким-то образом то ли останавливать, то ли внешние такие ограничения, потому что внутренних у него не встроенные ограничения. Тут понятно с виной, да, вот если мы разделяем эти понятия вины, да, и стыда. Стыд сначала нам интроецируют родители. Хорошо, плохо, это тут уместно, здесь неуместно. Замечательные еще примеры, когда начинает у детей формироваться сексуальный интерес. Они интересуются, мальчик, девочка, полом, да, как устроены собой. И на на этом интересе строится познавательная вот такая функция, да? Что делают замечательные родители в этой точке, когда, например, застукивают двух, там, например, там, девочек или девочку с мальчиком, разглядывающие друг друга тела, да? Они интересуются, это нормально, это происходит у детей познавательно, они включают компонент сексуальности, у них этого еще не встроено. У них просто они изучают мир таким образом, сравнивают больше-меньше, как устроено. Ну все это, вот это все это они познают. И приходят взрослые и начинают очень сильно журить в этом, стыдить. Как вам не стыдно? Это грязно, это плохо. А еще могут притащить кучу родственников и позорно это, вот, ну, прилюдное вот, ну, вот, исхищение. Что в этой зоне, в этом зоне нас... у этого ребеночка формируется фиксация. Такая, то ли я никогда не буду этим грязным делом заниматься, заморозка в этой зоне. То ли это чрезмерный другой полюс, как такая компенсация этого стыда, я буду бесстыдно этим заниматься. Я буду прилюдно. Да, все, теперь я получаю фиксацию. Происходит на том моменте, где я могу этот опыт таким образом показывать, да, и при этом ну, переживать. Он законсулирован этот способ. Например, у мальчика маленького там, ну вот, что-то вот... Ну, принесли его к сексу, да, что-то там происходит. И консилиум врачей собрался, все это рассматривают, как мы будем это лечить дальше. Все замечательно, вылечили. Но при этом никто не спросил про чувства этого ребенка. Соответственно, стыд подавился, подавилось переживание ужаса, страха, еще разных чувств, и при этом приходит фиксация. Фиксация на зоне... Вот на зоне демонстрации полового органа, поэтому мы замечаем такие, ну, вот такие девиации, как эксбиционизм, да, или еще какие-то из форм, которые могут быть. Вот этот вот прилюдный стыд, который, да, вот этот стыд, который чрезмерный, который ребенок не смог ассимилировать, не смог переварить, он остается внутри, и происходит такая вот чрезмерная потребность его как-то вот таким-то образом демонстрировать или ну, вообще избегать этих зон. Две крайности у нас. То ли чрезмерная демонстрация, если он не прожил, то ли подавление вообще в этой зоне. Наша вот еще момент, да, такой, помимо того, что стыд таким удужен кто-то, в первую очередь, кто-то нам сказал, что это плохо. При этом еще дальше чувство вины. Если я начинаю это делать, у меня импульс сохраняется. Естественно, тут вырождается чувство вины. Вина, она менее социальна, но она также уходит от контакта от другого человека. И со мной тоже важно обращаться таким образом. Но у нас социум таким образом сформировался, что вину можно искупить. Пойти в церковь, отмолить. Да?
Две секунды. Вообще форма извинения, да, извини меня, она, это же компактная форма предложения «выведи меня из вины перед собой». «Извини меня». Да, и тогда она предполагает, что есть какие-то действия, то есть я в колодце вины нахожусь, протягиваю руку, говорю, слушай, извини. Да, и тогда у человека, который стоит над этим колодцем, ему действительно извиняющему ну, сложнее. Да, и можно, ну, какие-то действия сделать, чтобы вычпахнуть, да, вытащить. А он может отказаться, и тогда я там посижу. Он может там вполне, ну, там, согласиться. Но в любом случае, есть некоторая, у вины есть некоторая, ну, возможность, вероятность прохождения. И стыдить невозможно фактически, потому что это внутренний процесс. Да, и тогда действительно, либо такая, ну, заморозить его, потому что оно болит так и как-то страшно, и глушит, или знаете, как в этом «Матрицу», помните фильм, там у Нема рот остался. Ну вот это то, что делает стыд тоже, нет, и рта нет, невозможно, нечем попросить, да, нечего сделать тоже. И тогда мы говорим о том, что действительно может заморозиться, а может. Ну вот такая стихийная легализация этого стыда, которая, казалось бы, оказалось бы, является одной из наиболее ну, успешных дорог прохождения, но когда она такая рывковая, порванная, ну такая прям оп, и я сорвала одежду, да, а там шрам на всю грудь, ну, например, да. И в какой-то момент приходится ну, как-то прикрываться, или же наоборот идти и этим шрамом, ну вот каждому в глаза тыкать, что вот у меня вот там шрам, вот когда-то я напоролась вот на такого огромного количества ног, ну, огромного размера ног. Да, и, И в этой точке тоже такого рода легализация, она делает только больнее. Да? То есть когда она такая стихийная, болезненная, сорванная, оголенная, как провод, да, она электричеством бьет и окружающих, и себе не фонтан, опять же, очень, ну, такая выхолащивает чувство, да, то есть становится невозможным жить дальше. Вот.
Помимо того, что, да, вот, мы уже тут сказали, да, как вообще стыд может проживаться и лечиться в терапии, да, как он еще происходит в этот момент, когда мы начинаем проживать, вот, переживать стыд, просто легализовать, не, вот приходит на терапию, например, сейчас такой кусочек скажу, и, например, с таким запросом, сделайте из меня, ну, вот, хочу вот прилюдно лекции там читать, хочу там, не знаю, там быть там быстрее, там, не знаю, там еще какие-то. То есть, да, выше, сильнее, красивее, но какие-то запросы, которые не да я вроде бы. Да, в детстве у нас как бы вроде, ну, как родителям хорошо сформировать вот это чувство стыда, надо детям говорить, что ты нету. Да? Вот получил, там, хорошо прочитал стишочек, но если бы еще бы с таким бы, да, с выражением, а еще бы как бы так было бы, ох. Ну, например, там, вот там занял ты первое место, но если бы еще чуть-чуть бы, это был бы рекорд мировой. А так вроде бы, ну, то есть ты нету, всегда нету чего-то, да. И постоянно вроде бы с одной стороны, вот нарциссическую часть мы выращиваем своим детям, достижения прекрасно, ок. Но как ты себя в этом чувствуешь? Как ты переживаешь вот это ощущение, да, когда ты начинаешь что-то делать, да, какой-то небольшой успех, ну и уже ты молодец, да, где эти одобрительные мамины глаза, которые могли смотреть и, ну, восхищаться, говорить, блин, вот ты здорово вообще. То есть протанцевал, упал, ну блин, так все хорошо, ну да. Это замечательно. Но есть еще другая сторона, когда мы чрезмерно детей начинаем своих залюбливать, попу целовать, да, не квадратную тебе голову. Нет, ты такой замечательный. Да, такое уже другая подмена, такое ложное self, ложное я вырабатывается, что я как бы что бы ни сделал, это было, ну, это восхитительно. Это одна крайность хорошая, да, когда мы можем таким образом. Вообще замечательная еврейская мама, еврейских детей так и взращивают. Почему вот вы можете заметить, что евреи никогда не будут, например, не знаю, моряками или там где-то там колдыпи, где-то в этом. В общем, потому что вот, ну, как-то вот это сложно. Да. Да, Сарочка. Вот, ну, про то, что вот эти две крайности, которые я нету или чрезмерно порождают, да, когда это хорошо, замечательно в тех семьях, когда ну, ребеночек только в семье остается. И что происходит? Он, ребеночек идет в школу, в садик, в школу, сталкивается с этим ужасным социумом, когда другие говорят, да нет, ты не очень, ты в нашей песочнице не вводись, потому что у тебя лопатки нет, или вообще ты какой-то такой мальчик, который не до нас вообще, да, и тут ребеночек, которого целовали в попу, все было замечательно, в этой капсулированной замечательной семье он сталкивается с миром, который его отвергает. Я не дотягиваю до этого сообщества, да, этой группы, что-то я опять, ну, облажал, не то. Задача вот терапевтической вот такой интервенции не то, что обнаруживать стыд, ну, например-то, да, да ты классный, что ты стыдишься, убери это с чувств вообще, ты такой вообще офигеть, не работает. Важно нам, как терапевтам, проживать со своими клиентами или в группах, как ты проживаешь, скажи мне про это переживание, как ты к этому относишься, как ты в этом себя чувствуешь, что ты переживаешь в этот момент, когда, например, тебя ставят на табуреточку, что ты чувствовал в этот период, как тебе было? Замечательно, да, там пришел со школы 5, 4, 12, сейчас бальная система очень разнообразна. Но при этом родители интересуются внутренним миром. А как там тебе там в школе? Как с твоими там сверстниками? Как они там? Как ты переживаешь это? Как ты переживаешь, когда выходишь в доске? Что ты при этом чувствуешь и как к этому относишься? Не то, что там, да, ты молодец. Это важная часть, да, но при этом как ты в этом молодцом относишься?
Подумала про терапевтическую задачку. Продолжение истории со стулом. Ну, я когда с Ромкой разговариваю, слушай, говорю, ну, стыдно как-то. Я ему такой, да ну, ладно, ну, ничего, все, ну, все в порядке. Да, и это такой, ну, с одной стороны, какая-то теплая очень история про, про то, что человек не рассыпался, не удивился, да, не сказал, ну, да, у вас-то с муженьком не факт, а мальчик отношения, да. А как-то вот остался рядом со мной в каком-то переживании этого стыда. Но есть второй момент, ну, когда если дотянуть вот это, да ладно, да ничего, да чего-то, да у всех бывает, да, ну, вот муж и жена не одна сатана, ну, то есть какие-то ну, такие тревожные моменты, тревожными моментами реагировать, предполагая, да, что если мы скажем, да ничего, ничего страшного, да нет, у всех случается, да у меня вот вообще была история, ну, у тебя шрам, да у меня посмотри, какой шрам, да, из какого-то переживания того, что человеку в стыде токсично, можно ну, излишней какой-то оберегательской, заботливой такой рукой этот токсин удержать внутри и не дать ему выйти. Да? То есть ну, сразу бегать и кричать вокруг все нормально» – это тоже такая тревожная, излишняя реакция. Если мы говорим о терапевтической позиции, то со стыдом такое утешение стыда, убаюкивание человека в стыде и в боли излишнее, оно может быть, ну так, оно может стекленеть и замораживать сам процесс терапии. Поэтому одно из наиболее, ну не знаю, не очень люблю это слово, но тем не менее, наиболее эффективных терапевтических стратегий является просто быть. Да? Нахождение другого человека рядом в точке проживания стыда, добровольное нахождение, да? Выбранное им нахождение. Не потому, что так надо, потому что вот, ну, некуда бежать, и умираю от того, что слышу, но терплю, потому что я же терапевт. А ну, какое-то прислушивание к себе. А что со мной происходит, когда человеку рядом стыдно? Какой у меня стыд? Как я с этим обхожусь? Ну, такое замедление, возможность вот этой заморозки постепенно не в микроволновку засунуть и сварить, да, вот этот замороженный кусочек чего-то, а постепенное оттаивание в присутствии другого человека, да, который ок, который не бежит, не разбивается, не кровоточит, у которого тоже, возможно, есть замороженные какие-то части его души. Да, я вот еще что хотела сказать, такая стыдная тема боли. Да, как будто бы болеть или переносить боль, или пораниться обо что-то, да, с чем-то столкнуться, ну, это как-то стыдновато, потому что, ну, там, не уберег себя под ноги, не смотрел. Ну, знаете, идет ребенок такой, столкнулся с камнем, там, споткнул. Ну, да, он не смотрел по сторонам, он шел себе. Ну, не идет себе, да даже не ребенок, я так хожу, знаете. Ну, иду, как-то вот, ну, и что там, камни. Ну, как-то бах, и ногу ударил. И там палец кровоточит, а рядом может идти, ну, там, кто-то. Да, какой-то близкий, условно близкий человек, да, или близкий действительно человек. И такой, ну, что ты под ноги не смог, в конце концов, сколько раз тебе говорить, Господи, тебе там 32 года, ты до сих пор под ноги не научилась смотреть, да? Палец кровоточит, и действительно, блин, уже 32 года, как же я под ноги до сих пор не научилась смотреть. И эта боль, она как будто бы, ну, не имеет возможности появиться. Тогда хочется остановиться, сказать, слушай, ну что ж ты делаешь? Сначала, ну там, у кошечки боли, у собачки боли, у Викочки не боли, да, или там, или ой, а у тебя в порядке все с пальчиком, а потом только можно как-то, слушай, ну может ты как бы уже ж под ноги посмотришь, там, в конце концов, да, там. То есть вот эта история, когда с болью встречаться, ну, очень страшно, и тогда ее можно застыдить. Ну, типа, как ты до сих пор... И это часто из вот такой детской ситуации, когда родители нас воспитывают. Ну, действительно, ну, сколько раз можно говорить 4-летнему ребенку, чтобы он бежал и смотрел под ноги? Он же завалится. Он же, ну, скорее всего, нос разобьет. И это, ну, и страшно, и тревожно. Это все, ну, хочется схватить и переставить. Ну, замедлить его, остановить, не делай это. Это, ну, заходит вовнутрь. Да, и тогда в точке, когда мы... Жизнь такая сучка, она подкидывает нам разные испытания, да, и шрамов у нас достаточно много, есть кровоточащие раны, есть там шрамированные какие-то переживания. И тогда как будто бы взглянуть на него, ну там, вдруг окажется, что где-то у меня действительно есть какой-то шрам. Да, или до сих пор ранка, которая, ну так, вполне себе кровоточащая. Это как будто бы, ну, во-первых, сделать его реальным, а во-вторых, столкнуться с тем, что что-то я сделала так, и что-то именно я во мне произошло, что я не предотвратил катастрофу, что я не смотрел под ноги, что я вовремя не сориентировался. Да? Вот как будто бы это все про меня, как будто бы я должен был там, ну, остановить камень, войну, я не знаю, там, автокатастрофу, развод родителей, ну и так далее и тому подобное. То есть те болевые переживания, как будто бы это все, ну, это я должен был сделать. А я не сделал, и тогда кому-то сказать о том, что вот, ну, что тут вот рано, и это произошло со мной, это невозможно. Ну вот и лучше тогда либо героически прикрыть, да, либо героически распахнуть и там, значит, ходить, ну, там, почему ты без трусов, да нет, они всегда со мной. Да, ну вот в таком формате.
Хорошо, да, сказался это. Вот, и тут еще мы подходим тогда к одному аспекту, опять же, да, стыд социальный, когда поле питает этот стыд. Когда я прихожу в какое-то сообщество, где, например, я не очень там соответственно, общество книголюбов, например, они по книжке все много знают, а я, например, нет. Я прихожу, то есть, понятно, в других бы сообществах, например, если я танцор, хорошо, замечательно себя чувствую, а в этом сообществе не очень. Или, ну, там, ну, толерантность у нас к детям-инвалидам, да, вот, ну, правда, приходит на консультацию мама, которая ребеночек, или аутист, или еще какой-то, да, нет, вроде. Социум у нас регламентирует, что, ну, не очень как-то вот себя с ребеночком, да, не соответствует. Соответственно, эта мама приходит на терапию, и важным аспектом проработки является стыд несоответствия ее ребенка. Она как бы с ней все ок, ну вроде бы с ней все ок, а ребеночку вроде бы, ну, стыд за кого-то. За нее я испытываю стыд. Ну или, например, мой малыш там бегает, и там машину может отверточкой попортить. Ну как-то я тоже оп, как мама чувствую, блин, как-то нехорошо, я за него чувствую. Когда я попадаю, например, в другое общество, в другую страну, в Италии, там толерантно таким детям. Соответственно, уже этот стыд, он исчезает. Он исчезает в том месте, где это принято, где это не считается стыдливым. То есть стыд питается еще окружением. Если больше, например, ну вот как-то я в Германию попала случайно на гей-парад, да. Ну, думаю, блин, такая, сидим, подружка, там кофе пьем с ребеночком, сидим, раз, музыка, ну, концерт, наверное, побежали туда, концерт, сейчас посмотрим. А тут хоба, и мужики голые ходят, какой там еще что-то, всякие демонстрации чрезмерные. Я понимаю, да, я не против всей этой, но когда это чрезмерно демонстрируется для того, чтобы снизить внутренний стыд вот этого, да, мне нужно приобщить большое количество людей, единомышленников в этом месте. Тогда мой внутренний стыд будет не такой токсический, он разделится другими. И так происходит, ну, в любом месте чем-то. Но внутри он не происходит. Попадаем в другую среду, и хлоп, он опять схлопывается. Пока я не равна себе, не принимаю, не могу вот с этим разбираться, я буду периодически попадать в какие-то зоны, ну, зоны стыда, которые общество мне будет диктовать, что ты не до, не ок. То же, что происходит, вот такое, хочется еще ввести один термин, перфекционизм, когда, например, я должен быть идеален во всем, никаких дырочек, никаких вообще ничего, все идеально там выровнено. Соответственно, соответствует бесконечно этому образу, не себе, а образу. Мы знакомимся мы с кем-то, и явно первая встреча, это мы видим образ нереального человека, а какой-то образ, который мы увидели. Естественно, если, например, про нарциссического типа другой, вот он выбирает не меня, а какую-то обложку. Ну, обложку какую-то более симпатичную. Но когда мы начинаем приближаться, мы начинаем рассматривать, да, этого человека. Есть морщинки, есть неровности, шероховатости. Там, может быть, посмотрел, блин, корнишки отросли, блин, и тут, блин, хорошо бы волосики подкрасить. Ну, блин, замечаешь вот эти вот какие-то, да, нюансы, да, во внешности. Но при этом можно оставаться человеком, видеть, слегка разочароваться, слегка понять, кто передо мной, какой человек, замедлиться, но при этом оставаться. У нас много диктует таких принципов, что если у тебя много достижений, то тебя больше будут любить. Любить за достижение, не самого меня. А как это хорошо, когда есть еще порох в пороховнице, тогда мы можем достигать бесконечно, там, зарабатывать деньги, карьера, рост, еще чего-то замечательного. Приходят периоды, когда когда потенциал, а когда хлоп и нету его. Ну, в общем, 70 лет и понимаешь, что любить-то нечего. Ну, меня не за что любить. И тогда вот тут происходит такой кризис, переломный момент, когда вот какой меня любят? За мои достижения? За то, что я хорошо приготовлю борщ или там что-то сделаю? А если я не приготовлю борщ? Если я прихожу уставшая с работы, и мне просто хочется поваляться. И некому обо мне, ну вот, например, позаботиться, да, таким образом. Есть только, я как функция в этой среде, которая обеспечивает какой-то фон для нормального баланса этой семьи. Да.
Я вот подумала про перфекционизм. У меня такое мышление образное. Представила я себе, ну, ангела такого. Знаете, такие красивые крылья, свет вокруг него. Он совершенно, он не может испытывать стыда, ему нечем, потому что ангелы, мы знаем по там какой-то истории библейской, я человек, ну, такой нерелигиозный, ну, достаточно верующий, ну, там как-то. Верю в то, что что-то есть, кроме людей. Да? Вот. Но тем не менее, вспомним эту историю, где они являются андрогинными, да, а вообще даже не андрогинными, а вообще, ну вот у них как у Кена все, там, знаете, ровненько. Там нету дырочек вообще, ни для чего. То есть ни для выделения, ни для, ну, какой-то агрессии, которая рождает детей потом, да, ну ни для секса, ни для чего нету. Они там колобок, чем ты это сказал, да? То есть там абсолютно ровная история. И тогда, ну вот, предполагать, что есть, ну, стремиться к ангелоподобному какому-то существованию, то есть когда все идеально, когда я идеальная мать, идеальная дочь, идеальная жена, я прекрасна, у меня вот, ну, уже нимб над головой. Это какой-то очень, ну, саморазрушительный процесс, да, потому что понятное дело, что имея там отверстие для всякого разного рода выделений, сесть и прямо здесь начать выделять, как-то вот не очень хорошо, да, но признавая наличие отверстий, предположительно, есть смысл оглянуться, да, где удобный пустик, так, чтобы, ну, как-то не испытать сильной боли, быть увлеченным в выделении каком-то, или там туалетики какие-то поискать. Ну и сексом позаниматься, чтобы не сочкануть группу, да? Ну, где-то в каких-то специально отведенных для этого местах. Ну, для этого в паре места, да, или как-то еще. Это я к чему? Я к тому, что действительно одним из основных, ну, таких запускающих моментов встречи со стыдом и в терапии, и в жизни внутри себя является легализация. Это правило, которое, ну, вот, работает фактически всегда. Легализация стыда снимает его токсичность. Но это не волшебная какая-то история про то, что сняла и все, и нам не стыдно. Это значит, что снимается именно та точка, где это отравляет, где это является токсином. А дальше начинается, ну, живая история встречи со стыдом, живая история проживания его в пространстве отношений с кем-то. Это некоторое, ну, признание, не ангелоподобность, это там как-то, а мы не ангелы, парень. Это не значит, что надо сразу стать, как это, несущим свет Люцифером, низвергнуться с небес и завладеть подземным царством. Да? Но, тем не менее, где-то посерединке между раем и адом остановиться и быть живым человеком. Живым, чувствующим себя, видящим, признающим в себе разные там моменты, разные отверстия для выделения, там, признающим, что все-таки, я не помню, как по биологии, но в каждом из нас какое-то количество метров кишечника. Да? Кишечники не бабочки. Мы знаем, что там в кишечнике есть. И это делает нас живым, это делает, ну, возможным вообще процесс нашей жизни. Да? Мы что-то поглощаем, что-то выделяем. И это происходит через определенные отверстия. Да. Это, ну, вот, к легализации стыда. У нас это нет.
Ладно, тогда пару слов немножечко по поводу того, что Ну, чуть-чуть постыдимся сейчас. Постыдите на все вместе. Мы сейчас испытаем это чувство прилюдное. Мы пошли в раж, мы еще останемся. Выходите на группу, мы себе как продолжим. Ладно, не про это, про то, что правда, вот про перфекционизм, что если я вот он, такой метафорой стремлюсь быть розой, я никогда не буду бутоном. Есть ему свое время. Если я сейчас в этом своем росте такого развития, начинающий терапевт, начинающий там еще кто-то, я делаю шаги, я уже являюсь в этой точке универсальным идеалом по своей точке развития. Бутон – это недоразвившаяся роза, это бутон, и он прекрасен. Прекрасен в своем вот этой точке, какой есть, своего размера, не раздуваться, не деться больше или уменьшаться меньше. На свой размер я соответствую. Я хочу вам пожелать удачи этой трехдневки, этого интенсива, чтобы вы нашли свой размер, разделили с кем-то этот свой размер, прожили эти переживания, были приняты собой и другими. Я пожелаю вам удачи, открытий и успехов.